Фоскер. Мистер Фермер. Кровь с молоком. Глава первая. Седьмые сутки проклятый дождь путал нам все карты. Небеса гремели, а потоки воды день за днем подмывали деревню, разрушали стены. Из своей комнаты, наблюдая за непогодой, я больше всего переживал за высокие, выступающие за стену башни. Их, как и стены, постоянно подмывало, из-за чего мои кроли были фактически вынуждены грязью и глиной подмазывать бреши, бревнами и досками подпирая уплывающие в деревню песчаные насыпи. Стены находились в ужасном состоянии. На насыпь наши воины-защитники поднимались либо через ворота с башнями, либо по настилу, либо чуть ли не по колено в грязи. Напади на нас хищники, штурмовать стены, пытаясь взобраться на возвышенность, пришлось бы как им, так и нам. Сдерживающим зубастых фактором стал увеличившийся в размерах ров, залитый водой, а также разбитое паводками поле. Хищники продолжали держаться от нас на расстоянии, на скалистой возвышенности, периодически нервируя мою стражу редкими визитами под стены. Ублюдки за 6 дней дважды предпринимали попытку похитить скот. Первый раз они хотели сломать загон и вывести коров. Потерпев неудачу, следующей ночью они пришли с ножами и луками, желая перерезать все стадо. Несколько коров им удалось подстрелить, но каково же было удивление клыкастых, когда наши арбалеты достали их, с, казалось бы, недосягаемой дистанции. После чего горе налетчикам, уносившим ноги, еще и не повезло наткнуться на отряд кабага, возвращавшегося с рейда. Итогом 2 ночных стычек стала 1 украденная корова и еще 5 коровок убитыми. При этом 2 хищников убиты под оградой. Еще 1 достали парни кабага в районе 10-ка, получили ранения и трусливо бежали. Тушки убитых животных налетчики утащить не смогли, оттого небольшой пир стал хорошей разрядкой для нашего общества. Враги учились, постоянно что-то замышляли и готовили. Каждый день кто-то из моих смелых лесорубов или стражников, сопровождавших их, докладывал о хищников, наблюдавших за ними издалека. До их лидера по прозвищу Красивый постепенно стало доходить: нахрапом нас не взять. Как ни странно, ублюдок, прежде чем делать, предпочитал думать, что для местных являлось очень опасной отличительной чертой. Его хищники днем и ночью изучали местность вокруг деревни, рыскали в ночи, пытались сбить по источникам нашего провианта, по скоту, тем самым вынуждая нас днем меньше собирать и в темное время суток загонять стадо в деревню. Огромное стадо буквально разрушало дома кроли, заваливалось в шатры му и опрокидывало их, но все понимали и стойко терпели. Из разговоров с Пом, а также другими хищниками, я немного разузнал о прошлом и новом главе зубастых. Прошлый вождь хищников вел за собой большое войско. Отличительной его чертой являлась храбрость, решительность и воинственный настрой. Всегда на чале, всегда на острие атаки, Красивый, в свою очередь, никогда не делал упор на свою силу, больше полагаясь на коварство и хитрость. Красивого часто называли завистливым трусом. Многие пленники даже сначала не поверили тому, что кто-то вроде него смог прийти к власти, а после, с яростью в глазах, помоями поливали нового вождя, оказавшегося от них как от балласта. В приглушенном свете зажженных комнатных лучин за небольшим столом, поставленным в моей комнате, сидел связанный по рукам и ногам хищник. Мужчина средних лет, худощавого телосложения, с темно-серыми волосами и перерастающими в бороду густыми бакенбардами. Хоть тот и был хищником по натуре своей, но тело его выглядело обычно, за исключением состриженных когтей. Его не украшали 10 шрамов, не имел он мускулистого телосложения, да и говорил со мной не с позиции альфа-самца, а как другие, такие же напуганные пленники. Даже тембр голоса у него был почти как у кроли. Из-за непогоды в темные вечера мне почти нечего было делать, потому я решил уделить больше времени допросам пленников, лично занявшись сбором информации. Из воспоминаний кроли, когда брали в плен именно эту особь мужского пола, он не имел при себе трофейных черепов и прочих аксессуаров, свойственных зубастым охотникам, да и отпора особого не оказал. Как только услышал, что его не убьют, поднял лапки, сдался в плен. В общем, являл он из себя простого мобилизованного крестьянина, без титулов, амбиций и дальнейших планов на жизнь. Хотя план у него все-таки был один – выжить. Мы больше 2 часов с ним говорили. Я уже добротно подустал от его скулежа, вечных жалоб на тяжелую жизнь и хотел того отпустить, вызвав на допрос с пристрастиями, кого покрасивей. Но пристальный взгляд моей стражи, как и ранее ждавший шоу, вынудил вновь продемонстрировать свой ум и непостижимое величие. Ударом кулака об стол заставляю раненого волка вздрогнуть. От дуновения лучинка тухнет.
«Говори, где танки?»
«Я не знаю!» Испуганно подпрыгнув на месте, поджав уши, вжал голову в плечи и зажмурил глаза пленник.
«Врешь, собака! Логины, пароли, явки! Кто тебя послал? На кого ты работаешь? Говори, Лебовский, все говори!»
Вновь повышаю голос я, и пленник, скрестив пальцы на руках и ногах, пытаясь отвести от себя порчу, испуганно взвыл. Разговоры по душам, игра в доброго и злого полицейского, стали моим любимым вечерним хобби. Я никого не бил, не совал иголки под ногти и прочее. Единственным рычагом моего давления всегда было и оставалось красное словцо, что из уст шамана. Тоже звучало грозно. Помнится, в первый день пыток одна из пленниц даже обмочилась, когда я пообещал ей собственноручно произвести депиляцию зоны бикини. Не знаю, что напугало ее больше, слово «депиляция» или «бикини», но пострадал от этого именно я. Последствиями ее несдержанности стала едкая вонь, продержавшаяся в моей комнате аж целых 2 суток. Раз за разом, переспрашивая одно и то же, у одних и тех же я постоянно слышал какие-то новые детали. Забытые мелочи дополнялись мелочами, о которых вспоминали. После чего мы вновь начинали все с самого начала. Карта. Мне очень не хватало подробной карты, чтобы понимать целостность окружавшего нас мира. Потому день за днем и мучил я пленников. Потом кроли сму. Затем опять пленников, кинжалом выцарапывая на стене своей комнаты любую маломальски важную информацию. На улице громыхнуло. Хищник трусливо дернулся, вздрогнули и мои стражи. Дождь. Мелкий, крупный дождь, как туман или как сплошная стена. Дождь, царапающий, как когти, или мягкий, словно касание холодных маленьких пальчиков. Блять, казалось, я могу назвать целых 40 оттенков и видов сраного дождя. Если он продлится еще неделю или дольше, я точно свихнусь. В общем, скучно мне было, потому и общался с пленниками, добавляя на потеху зрителям все новые и новые элементы словесного допроса. Ответы на типичные вопросы «Где ваша стоянка?» или «Где проходят маршруты охотников?» мы узнали сразу после прибытия ПОМ. Сейчас же я просто глумился над их непониманием, развлекал себя и стражу. Я ж говорил, что тот еще злодей.
«Не знаешь, говоришь. Ладно, вот сейчас как взломаю твой браузер, да в историю как загляну, да как расскажу всем твоим сородичам, что у тебя там на компе в папочках с хоум-видео прячется. Колись, порнуху смотришь, небось на лолик дергаешь, изврат. А ну говори, лоликольщик, любитель девочек помладше. Херов, кто твоя вайфу?»
«Не надо, не надо ломать, прошу, я больше ничего не знаю. «Вайфу нету, не брал, не трогал, клянусь вам, клянусь!»
Забился в панике привязанный к стулу волк. Хрен знает, что он там себе понапридумывал, но по виду лица явно что-то страшное.
«Шаман, не нужно ломать!»
Внезапно для меня вступился за пленника Му. Мои угрозы на непонятном тому языке припугнули охрану.
«Не знаю, каким вы колдовством хотите проникнуть в то самое, но прошу не делать этого. Снизу дети и старики, как бы и на них ваша порча не легла».
«Ладно, походу я переборщил. Сегодня я позволю тебе сохранить честь и достоинство. Но если узнаю, что ты от меня что-либо скрыл, если всплывет, что ты по футанфари, по бабам с членом, клянусь, я вскрою твой браузер!»
«Нет, нет, только не браузер! Клянусь вам, клянусь, я все сказал!»
Запищал волк, срываясь на слезы. Двое стражей развязывают его и уводят. Из-за их спин слышу тихие, едва звучные перешептывания.
«А что такое браузер?»
«Ты дурак! Это ж это, ну, та самая штука в мозгах!»
«А, точно! Просто слово такое умное! Браузер!»
По буквам, смакуя звучание, исчезая в дверном проеме, протянул Му. «Ну и дурачье!» Сменяя парней, в комнату заходит худощавый старик Мудро. Визит его не запланирован, и на лице некая озабоченность, граничащая с недовольством. «Старейшина!» Вежливо поприветствовав деда полупоклоном, гляжу, как тот отвечает зеркальным жестом, пригибаясь чуть ниже. «Что-то случилось? Проблемы с едой, жильем или с котом?»
«Нет, вовсе нет!»
Расплылся в растерянной улыбке старик.
«Ваша еда, как всегда, восхитительна, а жилье в тесноте да не в обиде. Дети тоже в тепле, безопасности, и за это моя и нашего племени вечная вам признательность».
За произнесенным уловил одно утерянное слово. «Но?» Приподняв бровь, назвал это слово я.
«Но женщины Му недовольны. Они считают ваше отношение к ним предвзятым».
«Да схуяли!» – хотел выдать на эмоциях я, произнеся вежливое. «Прошу пояснить. Вроде их тут не били, голодом не морили. Может, условия какие неподобающие. Так вроде они к нам со своими шатрами приехали. А что вода? Да сойдет вода. Чего жаловаться-то сразу?» Растерянно я сел обратно в стул, предложив старику занять освободившееся место пленника.
«Женщины! Вечно от них на ровном месте проблемы возникают!»
Так же, как и я, смутился Мудро, давая понять, что и ему самому этот разговор не очень-то приятен.
«Матвеем, томить не буду. Дело в ваших спутницах. Хо-хо, Мурки! Момохо и Пом. Когда вы сношались лишь с кроли, проблем не было. Но когда вы отвергли Му и продолжили делать детей с лисой, да еще так громко, женщины обеспокоились. Му и кроли очень полигамны и постоянно меняют партнеров для здоровья собственного и здоровья будущего потомства. Мои женщины спрашивают меня, почему хищница достойна шаманской крови, а мы нет? Му опасаются, что к детям их могут в дальнейшем относиться так же предвзято, как сейчас к ним самим. Лично я все целостно доверяю вам, Матвеем. Уверен, вы очень хороший человече. Но, к сожалению, женщины требуют доказательства этого. Понимаю, вы занятой, у вас много дел в поселении. Еще и эти пленники».
Дед, пребывавший в расстроенных чувствах, умолк. Видать, о таком просить он и вправду не привык, не хотел, но был обязан.
«Матвеем, раньше я бы совсем справлялся сам и никогда бы не потревожил других таким пустяком, но времена идут, я старею, сдаю позиции». «Просьба моя до безобразия абсурдна, и прошу я вас не как старейшина, а как простой мужчина мужчину. Словами ваших кроли умоляю вас, выебите вы уже кого-то из этих девок, чтоб они наконец-то перестали ебать голову мне!»
От произнесенного мудро я аж дар речи потерял. «Дедуля, не с теми ты словами закат жизни своей встречаешь. Ой, не с теми!» «Мудро, а кто вас словечком этим научил?»
«Неважно», —
прокашлявшись в кулак, ответил дед.
«Главное, что мы друг друга поняли. Если хотите, я поищу для вас худую и низкую му, видом своим напоминающую кроли».
«Не нужно. Позвольте мне самому выбрать». Дедуля облегченно улыбнулся, кивнул, а после, извинившись за беспокойство, покинул комнату. «Эти женщины, му, они ведь не приревновали меня, так ведь? Я не бык-осеменитель и не собираюсь лично удовлетворять их всех, когда у мудро перестанет стоять. Долгих лет здоровья тебе, дедуля». Выглянув за дверь, замечаю стоявших у лестницы трех совершенно разных женщин-му, о чем-то серьезно беседовавших с Хо-Хо. Полуголые, вызывающих, не скрывающих их больших розовых сосков нарядах. Они явно пришли не по душам говорить. Да что уж тут скрывать, ебать они меня пришли, ебать. А я как бы не готов. До пленника я провел разъяснительную беседу с Рыжехвостой, причем трижды, и сейчас точно не смог бы перед этими статными фигуристыми девицами сохранить свое лицо.
«Матвеем!» – увидев меня в двери, воскликнула одна из му. «А мы как раз к вам!»
Кто б сомневался. Требуется прогуляться, если надо под дождем. Нужно нагулять аппетит и попытаться пробудить своего дремавшего дружка. Иначе точно быть беде. «Простите, красавицы!» Накидывая куртку, отвесил стандартный комплимент, тут же заметив, как румянцем покрываются их щечки. «Староста рассказал мне о ваших опасениях. Уверяю, они беспочвенны, и сегодня ночью, если внутри тела моего хватит манны, я вам это докажу».
«Всем?»
Сглотнув, спросила меня рогатая малышка моего роста с пятым размером груди. «Только одной!» Подмигнув троице, словно под аркой чуть пригнувшись, протиснулся под грудью самой высокой девушки му. За спиной моей тут же разгорелся спор, от участия в котором, судя по голосу, не смогла отказаться и Хо-Хо. Ей-то чего не хватало? Миновав всех сидящих и спящих на лестнице, ужом обползаю многочисленных гостей моего дома. Сейчас все взрослые и дети впитывали знания Момохо, что вела рассказ о целительных травах и том, как отличить их от ядовитых. Дотошная к деталям горлопанка и любительница покричать, она быстро успокаивала нарушителей порядка, а после, умело концентрируя внимание на своем громком «я», продолжала урок. Рядом с той сидел мудро в компании двух старух. Изредка старик позволял себе дополнить Момохо или удивиться изложенной девушкой мысли, что лишь сильнее раздувало и без того раздутое самомнение писклявой кроли. Не став мешать, выскользнул на улицу, лоб в лоб столкнувшись с Обба. «Блядь, слишком много людей на один квадратный метр. Надо поскорее что-то с этим делать». За Обба стоял одетый в костяную броню Боб. Эти двое кроли отвечали за выгул Пом и за последние несколько дней сильно с той сблизились. Заметив меня, лисица рассмеялась, а после тыкнула в Боба пальцем, отчего мужчина недовольно скрестил руки на груди и отвернулся. «Что за шум?» – глядя на вытирающую слезы лису, спросил я.
«Этот чудик! Ох, Он броню задом наперед надел, да еще и на бедренную, приняв ту за нагрудник. Хе-хе, умора.
Сама ты чудик, недовольно зарычал Боб, разбираясь со шнуровкой. Кому набедренная повязка, а кому нагрудник? Я не виноват, что маленьким родился.
Прошипел недовольно парень, а после все-таки броню на себе перекрутил. Боже, сколько же идиотов вокруг. Хотя какой вождь, такое и племя. Несмотря на накрапывающий дождь, Пом веселилась. Вцепившись в мою руку, она предложила свою компанию на прогулке, чем вынудила желавшую спрятаться от дождя пару кролей взяться нас сопровождать. Паёк стражника с прибытием Му сильно увеличился, оттого увеличилось число претендентов и ожесточился их отбор. Не желая терять место в дозоре, боясь уступить его Му, кроли даже под дождем тренировались в стрельбе, отрабатывая точность и скорострельность. Трусливые, выносливые стрелки, ушастые, хорошо бегали, неплохо стреляли и метали легкие дротики, но в ближнем бою вообще ничего из себя не представляли. Именно поэтому Кабага в перерывах после своих вылазок старательно натаскивал кроли и здоровяков Му рукопашному бою.
«Матвеем, куда пойдем?»
Ластясь, словно кошка, фыркала на ушко Пом. «Куда и вправду?» «Точно! Созидать-то я умею, а вот восстанавливать поврежденное еще пока не доводилось. Стоит попробовать». Накрененная с севера западная башня, прихватив лисицу за попку, да так, что та от внезапности мне чуть на руки не запрыгнула, прислушался к своему дружку. Увы, мой разящий клинок даже не шевельнулся.